Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 10 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. И во ВКонтакте «Говорит Москва 94.8 FM». Везде есть трансляции, везде надо подписаться, зайти, выбрать. Ну, подписаться точно, а потом выбирайте, что вам подходит больше. Так, что здесь? Доброго, бодрого, снежного вечера, пишет Олег. Ну, такой он все снежный-то. Я что-то там снега не наблюдаю. Там, в основном, все тает у нас последние несколько дней. Там остатки прошлого снега. Слушайте, каждую неделю, по ходу, с оставшуюся 24-го года, нам придется с вами начинать одинаково. С вопроса, ну что, как вам 24-й год? Потому что я сегодня Георгию Вячеславовичу сказал, что... Даже меня, человека, в принципе, устойчивого, и вот 24-й год достал. Вот я что-то устал. Ну, многовато, вам не кажется, всего произошло за этот год. Ну, уж слишком он богатый, мягко говоря, богатый на события. Это такая, да, формулировка очень обтекаемая. А Янычару норм, пишет Миша Николаев. Ну, а ему да. Тут бегал с флагом с каким-то новым, я не знаю, что... Ладно, это шутка, конечно. ВАМАС-то не машет из Москва-Сити? Нет, не машет. Устал, на завод пора, да, согласен. Но я устал не физически, просто вот сам по себе этот год. Сколько карт перемешалось? Всех, любых. Вот любые карты, какие можете себе представить. И географические карты, и игральные карты, какие угодно карты. Вот представьте, все перемешалось. Таро. Таро, да, тоже, я думаю, прекрасно себя чувствует. Отличный год, кажется, что он будет последним. Что-то жести все больше. Ну, вот и в этом смысле тоже. Хотя я не скажу, что последние события нас, конечно, придвинули как-то к концу света и к ядерной войне. Но они точно останутся в истории. Ну, а именно, конечно, я говорю сейчас про Сирию. Про все то, что там произошло за эти, сколько там, дней 10? Да, за который по факту пало сирийское государство, и 11, он говорит, Виталий Филин, ну, плюс-минус. И, ну, соответственно, переигралась, ну, если не вся картина мира, то, по крайней мере, начинает переигрываться картина на Ближнем Востоке. От того, как быстро пало сирийское государство, как просто молниеносно, от того, как, собственно, оттуда уезжал или бежал Башар Асад, со всеми этими слухами о том, что то ли его убили, то ли он, значит, просто выкинул куда-то транспондер, выключил и полетел непонятно тоже куда. Вот это все, конечно, только накинуло на вентилятор. Накинуло на вентилятор разговоров, что же это все такое было. И что же это все такое есть до сих пор. Потому что, ну, вот как угодно можно относиться и к Ближнему Востоку, и к Башару Асаду. И к отцу его, и к вообще к режимам, которые были и будут и есть на Ближнем Востоке. И к России, и к Штатам, и к Турции, которые, безусловно, все эти три стороны, и к Ирану, которые играли. Да там кто только не сыграл. Я видел хорошую картинку, знаете, для тех, кто запутался, было написано, кто за кого и кто против кого в сирийском конфликте. И там 20, значит, наименований с одной стороны, 20 наименований с другой стороны, и просто такое бешеное количество стрелочек, где все друг с другом воюют. И ведь это на самом деле правда. Сирийский конфликт, он по факту так и выглядит. Ну вот, учитывая все вводные, учитывая всех участников этого конфликта, вот это вот 10-дневное крушение моментальное, то есть это просто на самом деле время, за которое нужно было дойти до Дамаска. Ни больше, ни меньше. Все. Потому что никакого сопротивления никто не видел. на протяжении всех этих нескольких дней. Ну, естественно, это породило разные разговоры о том, что же это все такое было. Договорняк или не договорняк? И кто с кем договорился, главное? А самое главное, самое важное, о чем договорились в результате? Давайте попробуем мы с вами об этом порассуждать. Как вы думаете, верите ли вы в определенные договоренности вокруг Сирии? Имели ли они место? Кто с кем договаривался и о чем? Или вы считаете, что никаких договоренностей в принципе там нет? Что это просто на самом деле провал конкретно Башара Асада, его правительства? Что они за то время, пока у них там была возможность, было так называемое перемирие, пока вот у них это перемирие было, они ничего не сделали для того, чтобы укрепить свою власть, укрепить страну, как-то ее там попытаться поднять с колен, и, соответственно, вот обрушение просто стало естественным следствием всех этих процессов. Ну и, соответственно, это также вина, там, я не знаю, России, Ирана, который достаточно хромым подошел уже к вот к этому сирийскому возобновлению сирийской всей этой истории. И никаких, на самом деле, договорников здесь нет. Это просто, ну, просто одни выиграли, другие проиграли, и не более того. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латинь. В одно слово. Всех ждем, все подключайтесь, давайте обсуждать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий, Вась.
Да, здравствуйте, Вась. У вас телефон просто... новый?
Нет, на другой конспиративной квартире оставил, она в другом конце Москвы находится.
А, понятно. Ну, конспиративная квартира такое дело, да.
Так что, если будет работать автоответчик, мне это от меня, видимо, звонок, сразу кладите трубку, что я вас как бы разыгрываю. Вот. Я хочу сказать по поводу високосного года, но стоит вспомнить, вернее, в год дракона, как я предупреждал, и високосный год, вот наслоение по предыдущим годам, и в связи с гибелью Курском, и Крокус-Сити, конечно, цинично сравнивать, но, тем не менее, год, конечно, хочется, чтобы быстрее закончиться, но не надо торопить время, потому что наша жизнь не только непродолжительна, но и скоротечна. По поводу событий в Сирии, ну, вы знаете, свечку никто из нас не держал, это догадки наших политологов, которые обосрамились в очередной раз, говоря о том, что территория Сирии, это буквально было в ковидную эпоху после освобождения Халеба, а Мухафаза Алеппо, древнее название Алеппо, то, что территория Сирии освобождена на 97%. Это тем более соответствовало тому, что там боевики находятся только в Идлибе. Я следил за обстановкой в Сирии после того, как в апреле месяце 2015 года, сидя в машине, просто не поднимался в квартиру, а слушал Мирского, который действительно за несколько, почти за 10 лет, или там 12, предсказал то, что действительно там власти Асада не удержать, как бы мы ни старались. Хотя, конечно, это не соответствует тому, что я сейчас говорю, я имею в виду, мы там поддерживаем, прежде всего, борьбу с терроризмом. Вот. Там, конечно, много переплетений религиозных, в том числе и национальных, и так далее, и тому подобное. Тем более при поддержке Соединенных Штатов и Британии игиловцы бы так не окрепли. Хотя они наносили удары, но это против тех игиловцев, которые не соответствовали их планам, и в том числе поворачивали свои стволы не туда, куда надо. Об этом говорили в 2015 году, опять же, Хасан Фирузубади, когда на тогдашний момент один из генералов разведки КСИР, в том числе Хасен Дезган, который был на тот момент начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана, и такой известный тоже генерал Мухаммад Пакпур, главком сухопутных войск Иранской Исламской Республики Иран. Поэтому это никто не замечал, и они приводили примеры, что их так называемые лазутчики, которые следили за перемещением американских и натовских войск в Мухафазе Рака, от одноименной столицы 45 километров находится аэропорт Тапка, по чьим он сейчас контролем, непонятно. Наверное, и по сей день туда американцы отправляют свои вооружения для различных бандформирований, которые воюют, и для курдов в том числе, которые воюют на их стороне. Туда прибывали еще с самого начала конфликта, а самолет натовские самолеты без опознавательных знаков. Эль-Камышлы тоже непонятно, кто сейчас контролирует Мухафази Хасака. То там наши войска были, потом, вернее, группировка, то потом, естественно, потом американцы опять после выхода там опять обосновались. Это значимые ключевые аэродромы, через которые можно поставлять оружие в Сирию. Мы просто представляем данную Арабскую Республику как наше государство. Там и при Хафизе Асиде и при его сыне всегда были открыты границы, поэтому террористический сквозняк нам постоянно дул, и в каждом поселении были вооруженные отряды, и даже в мирное время, в связи с тем, что там редко, еще до событий 2011 года была обострена конфликтная ситуация, если не на религиозной, то на национальной почве. Там очень много этнических живет меньшинств, которых и не буду перечислять, в том числе и друзы, которые чьи подразделения официально служат в израильской армии ЦАХАЛ. Вот. Я думаю, что в любом случае сейчас те, кто находится в Дамаске, а эта группировка только по официальным данным насчитывает 24 течения, в том числе ИГИЛовских, которые, естественно, пока шифруются, но уже были показаны кадры, как на одной из площадей Дамаска по одной из уезжающих от боевиков гражданских машин был открыт автоматный огонь. Поэтому сейчас, естественно, с их стороны фильтруется вся информация, в том числе и видеоролики, которые говорят о том, что, ну, на время, наверное, хватит той стабилизации, которая в любом случае не будет соответствовать всем, всем 14 мухафатам Сирийской Арабской Республики, где в каждой мухафате находится каждая тварь по паре. В том числе, я думаю, еще как минимум 2-3 дюжины боевых отрядов, они мне тоже как бы известны, у всех на слуху, но они запрещены у нас в Российской Федерации, не буду говорить, вряд ли они согласятся, в том числе и с теми боевиками, которые сейчас непосредственно находятся в Дамаске, чтобы делить с ним власть и лакомые куски, например, в Мухафазе Хомс, где находятся 4 стратегических газовых месторождения Аль-Махр, Ашар, Шайр и Джизаль, из которых по сей день выкачивается газ, куда там трубопровод идет и с кем он может подсоединиться, в том числе и с тем трубопроводом, который американцы и британцы, в том числе Турция и Катар мечтают провести в обход России через территорию Сирии, через территорию Турции в Европу, как альтернативу. Тоже несложно предположить. Почему Израиль вошел непосредственно, застолбив непосредственно те южные делянки в Сирийской Арабской Республике, и не только там, уже продвинулись они в Мухафазе, Дамаск, почти к столице. Но здесь там просто объясняется, голландские высоты — это 30% пресной воды, которая снабжается и по сей день Израиль. Это огромный сектор агрохозяйственных культур, которые идут на экспорт, в том числе из Израиля. Тем более высоты, господствующие, из которых можно и контролировать не только географическую территорию той же Сирии или того же Израиля, но и с них обстреливались постоянно территории и населенные пункты самого Израиля. Еще один ключевой момент. В 50-х, конце 50-х годов был открыт мирский провод из Саудовской Аравии в прибрежный ливанский Сидон, который назывался «Топ-Лайн». Здесь нестабильная обстановка, но всем известно, там арабо-израильская война. В 90-х годах он полностью заглох. Я думаю, Израиль тоже метит на то, чтобы этот реинкарнировать данный нефтепровод. Как говорил пресловутый Герега, но он оказался прав, но один из ключевых звеньев, я имею в виду, вот этого конфликта, в том числе, это углеводородный непосредственно район на Ближнем Востоке, я имею в виду совокупности многих арабских государств. Он говорил, что несмотря на альтернативные источники энергии, крови и кислорода нынешних и последующих войн, всегда будет нефть и газ. Вот. И еще хотел бы завершить в укор вашим коллегам, в том числе и телевидению, но мы же полностью выбросили из публикаций обстановку в Сирии. Там гражданская война, если ее так можно назвать, в том числе столкновения бандформирований никогда не прекращались. Я не ожидал, что так быстро боевики возьмут непосредственно то, что они сейчас закрепились в Дамаске, и в любом случае они владеют, контролируют те территории, которые находятся на правобережье Евфрата. Левая часть непосредственно это СДС, это Сирийская свободная армия, американцы, французская база с 18-го года в Хаджине находится в Дер-Азоре, где там обрабатывали каких-то бойцов, которые полтора года сопротивлялись американцам, но так и не было известно, что там были за отряды. Вот. И поэтому я думаю, что в любом случае это пробел наших СМИ, которые говорили, что там территория полностью находится, ну, даже 2/3 там не было под контролем Асада, занять столицу, это не значит контролировать мухафазы Сирийской Арабской Республики. Это огромный рассказ, я не буду продолжать, я быстро скажу один пример. Вот. Мухафаза Хомс – это стратегическая дорога, которая идет из запада Сирии через Хомс, потом идет на Сухну и дальше на Аль-Маидин. И вот там постоянно пропадали колонны целых боевиков. Кто их там бомбил, кто их там уничтожал, остается догадываться. Буквально 3 года назад там колонна из джипов, так называемых джихад-мобилей, но на которых были бойцы Хизбаллы, Хир, просто там пропали в пустыне. Поэтому вот по этой даже провинции можно судить, что там не все так гладко все эти последующие годы, а тем более, что без помощи Израиля, который с момента конфликта с Хамазом усилил бомбардировки Тартуса, Латакии, военно-стратегических объектов и разведывательных центров Хизбаллы, по Дамаску наносили удары буквально вот осенью. с начала осени не раз в неделю, а раз в 3 дня. Я следил просто по таким агентствам, как Хасов, Хадов, Аль-Маедин, Аль-Джазира, Аль-Арабия, Сана. Вот по этим арабским СМИ было вполне понятно, что, естественно, боевики готовятся к реваншу, что мы и получили.
Угу. Понятно. Ну, значит, если мы... Я вижу, тут много... Тут некоторые говорят, да, боже мой, сколько можно, Вась, а другие говорят, Вась, боже мой, как же хорошо. Вась прекрасен хотя бы тем, что он вот вызывает у вас определенного рода эмоции, противоположные, но тем не менее вызывает. Если мы подытожим то, что сказал Вась, то Вайс не верит ни в какие договорники. Он говорит о том, что мы упустили, что мы перестали за этим следить, в том числе и средства массовой информации перестали за этим следить, и поэтому, собственно, никакого договорника нет. Это вполне логичное стечение обстоятельств. Они готовились, они сделали то, к чему готовились. Вот все. Это мнение Вайса. Думаю, это провал, иначе не обращался бы однажды за нашей помощью, хотя стремительная эскалация и вхождение Израиля наводит на мысль неоднозначности ситуации. Да, ну наводит. Слушайте, ну я вообще человек не склонный верить в теории заговора там и так далее, да, ну я вот наблюдаю за этой ситуацией, пытался отмечать определенные моменты. И самый главный момент, помимо того, что у тебя достаточно, ну недостаточно, молниеносно рушится режим, который еще несколько лет назад сражался с переменным успехом, но тем не менее он это делал, и армия сражалась, и Асад находился на месте, и все вот эти ему сейчас припоминают, что я не Янукович и так далее, но, честно говоря, я не согласен ни с кем, кто его сейчас сравнивает с Януковичем. Он не Янукович, он в тот момент там остался, действительно, не убежал. И, ну, получается, не победил, а отсрочил свое поражение. Но, тем не менее, он точно абсолютно не Янукович. Я не буду сейчас кидаться здесь в Башара Асада чем-либо и говорить, что это все из-за него и так далее. То, с какой скоростью это все вот обрушилось, и то, какие объекты никто не трогал. Знаете, на протяжении всего вот этого пути следования террорюк этих в сторону Дамаска, речь шла только о том, в какой момент они пойдут на наши базы и будут брать штурмом наши базы. В итоге, обратите внимание, наши базы никто не тронул. Пока или не пока, но наши базы на данный момент никто не тронул. Представители всех этих бандформирований, которые там сейчас захватили, как их только уже не называют, они уже и повстанцами успели побывать, и террористами, и вооруженной оппозицией. Ну, вот эти вот ребята, которые заняли Дамаск, они сделали заявление о том, что, в принципе, они вообще, ну, у них чуть ли не нет претензий никаких к России, и они готовы там с Россией что-либо обсуждать. Наши базы остались на месте. Посольство Ирана разграблено и уничтожено. Посольство России никто не тронул. И, ну, как на это не обращать внимания? Вот как вы, что вы мне можете по этому поводу сказать? Как можно на это не обращать внимания? На это надо обращать внимание, потому что это сигналы, это вот такие маячки определенные. Хотя я еще раз, я не сторонник теории заговора. Я не люблю выстраивать все вот эти параллельные истории. Но тут, ну, как будто сам Бог велел. Тут даже любой нелюбитель теории заговора в эту секту-то вступит. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Да, добрый вечер, Дмитрий. Спасибо за эфир.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну, с Вайсом не согласиться сложно. Он всегда вот так развернуто, как говорится, ему подает. Вот. Я вот с каких хочу зайти карт. Ну, он там рвется. Я вот привык с такой про деньги рассуждать, потому что Асад, видимо, несмотря на то, что какое-то время он находился у власти, но, видимо, недостаточно он жестко поступал в каких-то моментах, что привело вот к подобному исходу. Говоря про нас, ну, безусловно, мы как бы получили здесь и опыт, который в том числе вот и применяется на полях СВО. Насколько я помню, по-моему, мы и какие-то арсеналы свои старые, застарелые почистили, да, когда там бомбежки производили. Вот. Безусловно, обидно в любом случае за те жизни, которые мы положили там, да, потому что были и потери, вот. А Турция, ну, я считаю, они еще вот это извинение Эрдогана, там, ну, простите нас, когда они наш самолет сбили, все-таки это как-то мало. На мой взгляд, надо было более жестко с них спрашивать в этом смысле. А здесь они, естественно, исходят из своих геополитических каких-то вопросов. Ну, вот. Ну, а так, при всем уважении, все-таки главенствующим направлением на сегодняшний день у нас является спецоперация, да, и все, что с ней связано. Поэтому вот то, что сейчас происходит, ну, здесь мы все-таки должны концентрироваться вот на самых важных задачах. Ну, да, вот так вот произошло. Нас сюда пригласили, мы что могли сделали. Вот, на сегодняшний день вот картина так повернулась, как бы вот Асад, он не смог совладать с той властью, видимо, которая упала на его руки. Я вот сегодня целый день слушаю разные передачи тоже. Ну вот, слышал пару мнений, что просто-напросто он и не ждал, что он будет руководить страной, да? То есть там кто-то из его родственников, по-моему, должен был...
Брат.
Как бы, да-да, этим вопросом заниматься. Поэтому, ну, что смог, сделал. Где-то мы, видимо, его там приутили, уж я не знаю, там с Януковичем на пару или нет. Ну, тем не менее, спасли. Я, кстати, вот вспоминаю, в 15-м году уже тогда... Я вот по перевозкам работаю, и в один у меня был заказ, я как раз в Сирии встречал беженцев, которые вот улетали, да, сюда к нам в Подмосковье, я их отвозил. Ну, немножко так поделились тоже и с обстановкой, так вот поговорили. Ну, вот. Ну, видимо, тогда они уже все понимали, к чему идет, хотя и что можно было тогда еще понять. Так что концентрируемся на спецоперации, Асаду, ну, спасибо, как говорится, да, там, не знаю, что ему сирийский народ может сказать в этом смысле, да. А мне бы хотелось сказать, чтобы вот обычных людей не настигла та кара, вот сейчас видео приходит, как там расправляются с некоторыми и в больницах, там, и еще где-то на улице.
Там еще, знаете, сколько таких видео будет, я вас уверяю, и похлеще, и всякого разного. Я не знаю, я не уверен, что там надо кому-то говорить спасибо или кого-то гневить. Я сторонник того, чтобы посмотреть на эту ситуацию сейчас с нашей точки зрения. И понять, что же все-таки там на самом деле произошло. Договаривался кто-то с кем-то, не договаривался. И чем это аукнется для России? Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 10 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем еще раз добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. «Говорит Москва» называется наш канал. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой». Также у нас идет трансляция во ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8 FM. И в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде подключайтесь. Виталий Филиппович, я не вижу тут прям явного договорника. История пахнет помидорами, all-inclusive и потными майками Фенербахче. Из нее торчат усики Анкары. Просто начальник Турции очень умело воспользовался положением мировых дел. Американцы заняты своими делами, передача власти Трампу, ситуация на Украине и в секторе Газа. Хизбалла и все миньоны Ирана, потрепанные евреями, зализывают раны. В Иране тоже не все просто. Башни Тегеранского Кремля выясняют отношения. Израиль занят Хамасом, хотя, как сейчас видим, Израиль искал силы на голландские высоты. Богатые монархи и заливы вообще нормализовали отношения с Асадом, приглашали Аль-Асадина в свои арабские посиделки и лиги арабских государств. А так потеряли интерес к Сирии и начали покупать зализанных футболистов. Ну, а мы у нас СВО. А у Турции все нормально. У Эрдогана счеты с Асадом. И понимая все вышеизложенные факторы, плюс понимая нашу зависимость от Турции в виде продажи газа, параллельный импорт, окно в мир через аэропорт Стамбула, Реджеп Тайип Эрдоган просто зашел на мужика в Сирию и получил свое. Скорее всего, Эрдоган, конечно, проинформировал Кремль. Возможно, просто поставил перед фактом. Ну вот, пожалуйста, вот вариант от Виталия Фили. Эрдоган просто газанул. Просчитал, газанул и победил. Собственно, выбрал нужный момент. Такой вариант мы не скидываем, конечно, со счетов. Вполне возможно. Знаете, но вот единственное, что я точно могу сказать, что когда Эрдоган говорит о том, что в мире осталось только два лидера, как он выразился, это он и Владимир Путин, он говорит правду. Ну, немножечко, немножечко он не договаривает, совсем чуть-чуточку. Потому что я бы расширил этот список. Безусловно, бы его расширил. Путин, Эрдоган, да. Дональд Трамп, я думаю, тоже да. Дональд Трамп должен входить в этот список. Я бы добавил сюда, безусловно, Бениамина Нетаньяху. Бениамин Нетаньяху в очередной раз показал... Я бы не сказал лидер. Знаете, лидер какой-то такой расплывчатый. А настоящий, вот, прожженный политик, который чувствует момент как никто. Который может этим моментом воспользоваться. Который знает свои слабые стороны, знает свои сильные стороны и умеет обернуть одно в другое. Вот Бениамин Нетаньяху должен быть в этом списке. Можно по-разному к нему относиться, можно его любить, можно его ненавидеть, но отрицать то, что это такой, такого рода политик, это, ну, просто, просто куром на смех. В данном контексте, конечно, учитывая вот конкретно Сирию, я не знаю, насколько надо сюда приписывать там того же Си или Моди, но я все-таки, наверное, их бы тоже занес в этот список, безусловно. А так список, конечно, небольшой. Но уж больно много реальных крутых политиков, готовых и умеющих отстаивать свои национальные интересы и национальные интересы своих государств, было замешано вот в этом сирийском вопросе. Это точно, абсолютно. Так, Науседа, может, пишет Виталий Филеев. Науседу предлагаете? Может, нет? Может, все-таки нет? Науседа, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Владислав меня зовут.
Здравствуй, Владислав.
Вы знаете, что наталкивает на мысль о том, что это был договорняк? Это то, как передавалась власть. То есть премьер-министр остался на месте, он никуда не убежал, многие члены правительства остались. И потом он поехал и передавал власть вот этим бармалеям, которые пришли в Дамаск. То есть власть не захвачена, власть получена, власть передали. Это какая-никакая все-таки легитимация для нового режима.
Да, понятно, согласен.
Что потом... Потом они, конечно, передерутся, будут делить портфели, будут делить влияние и, как бы, сферы интересов у них будут разные. Что касается нас, по большому счету, Асад для нас выполнил все, что мог. Ну, и мы, видимо, понимали, что удержать ситуацию вот такой, какая она есть, мы бы дальше не сможем. Поэтому упираться дальше смысла нету, надо из этого что-то получить. А мы получили уже то, что хотели, по большому счету. Это то, что труба не проложена в Европу из Катара. И теперь она очень не скоро будет проложена, если вообще когда-нибудь будет. Военные базы, конечно, хорошо, но то такое. Все-таки газовая труба для нас была важнее. И теперь позвольте маленько вот то, что я думаю, я не знаю, будет так или нет, но как бы я воспользовался ситуацией с точки зрения Израиля в этом конфликте.
Алло? Да, я вас слушаю.
Да, вот смотрите, у евреев в регионе друзей нет. От слова совсем. И все их враги, как это ни странно, это арабы. Так вот, им теперь надо в этой воде мутной всех арабов между собой перессорить. Каким образом? А у них друзья нарисовались. И такие довольно сильные, которые гнобили всю жизнь, которых много, а страны нету. Курды. Причем курды есть в Ираке, Иране, Сирии и Турции. И вот вооружая их, помогая им советниками, ну, в общем, по военной вот этой составляющей, если им помогать, оборудованием, всем остальным, да, и говорить все время, ребята, вы достойны же своего государства, там такой переполох начнется. Вот все вот эти страны, включая Турцию, в Турции в самой 25 миллионов курдов. Вот. Думаю, что не все они рады туркам, какая-то часть наверняка тоже хочет своего государства. Там война на десятилетия начнется, и вот тогда Израиль может чувствовать себя спокойно. Арабам до него дела уже не будет. Мое мнение такое.
Хорошо. Интересный вот еще что. Откуда в московском посольстве Сирии, считай, за один вечер выходного дня появился старый флаг Сирии, который юзают джихадисты? Что за швея так быстро исполнила заказ? Это, вы знаете, мне вчера этот вопрос задавал вот друг, который здесь сидит. Как раз ровно этот вопрос он мне и задавал. Согласен. Ну, есть такой вопросик. Но, с другой стороны... Что так тяжело реализовать подобную историю? Пришла анонимная дипломатическая почта. Внутри лежал этот флаг. И было написано, скоро пригодится. Ну, например, что, какие проблемы? Любая швея, я вам так скажу, любая швея взяла и изготовила. Это Москва, тут что угодно за пару часов сделают, главное бабки плати. Ну да, до востребования, пишет Этельфель, до востребования, да, в том числе. Да, что, тяжело прям, это не самая тяжелая задача, мягко говоря, которую можете себе представить в данном контексте. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Меня Николай зовут.
Здравствуйте,
вы знаете, Николай. Я вот по двум небольшим фактам скажу.
Давайте.
Вот до 72-го года, ну, я так понимаю, там война это случилась, и эти голландские высоты, я об Израиле,
да,
принадлежали Израилю, насколько, если я не ошибаюсь, но, по-моему, они принадлежали Израилю. Ну вот, теперь они, видимо, таким образом решили восстановить свою, в кавычках, справедливость. Восстановили. Но не остановились, пошли дальше. И как сейчас вот по новостям передают, уже где-то возле Дамаска. Значит, у них есть какие-то более далеко идущие цели. Скорее всего, нефть, газ, что там у них. Вот. А вторая позиция такая. Я, как-то оказавшись на Мертвом море, а там вот они, голландские высоты, их прям видно, разговаривал с местным. Он говорит, а ты знаешь, сколько там живет этнических людей, которые еще там до 72-го года жили, которые являются и гражданами Израиля, и людьми, которые хотят получить второй паспорт. Я говорю, а они кто, сирийцы, там, евреи, ну, неважно. Он говорит, там много национальностей, Сирия же многонациональное государство. И все они, в принципе, вот бывшие граждане Израиля или хотят ими стать. Так вот я теперь думаю, что они теперь дождались своего звездного часа. А третий вопрос или галочка такая. Что теперь там русским делать, этот вопрос? Вот, что мы там будем делать? Надо ли нам там оставаться? Uh-huh. Вот это я... Кто знает, скажите.
Ну, вы имеете в виду базы?
Ну, конечно, базы наши. Uh-huh. Да, кстати говоря, там же и специалисты какие-то наши работали по тем же разработкам месторождений. Ну, это насколько я слышал из радио, телевидения. Я особо не интересовался. И, кстати говоря, много сирийских специалистов были воспитаны на нашей нефтянке, в частности, в Бакинском университете. Очень много их училось. Даже сын Башара Асада там учился. Я просто знаю человека, который вместе с ним учился.
Значит, смотрите, по поводу голландских высот не были никакой территории Израиля. Наоборот, Израиль их оккупировал в 60-х, к 70-м, да, вот эта вот война, шестидневная, да, называется, вот, их оккупировал Израиль, не была это никакая территория Израиля, а сейчас они наоборот, они, как бы, берут все больше и больше себе территории, отхватывают кусочки пирога, пока могут их себе отхватить, что тоже наводит нас на мысли. Согласитесь. В 67-м, пишет Этельфель. Ну, да, в 67-м. Базы для Министерства обороны вроде были бы стратегически важны. А знаете, я вот слушал, был там свидетелем разговоров, много вообще мнения подобного слышал. Когда вот заходила речь, например, о нашей базе в Армении и всем том, что там происходит в этой самой Армении, тот беспредел, который творит Пашинян, ну, и всплывала, естественно, наша база, и задавался вопрос, а как вот быть, там вообще-то наша база, чем мы позволяем этому Пашиняну себя вести так, как он себя ведет? И многие говорили, да зачем, ну, я... это было такое мнение, оно существовало, действительно, я не знаю, как вот, что с этим мнением на данный момент. Зачем нам эти базы в Армении, если у нас есть база в Армении, если у нас теперь есть базы в Сирии? Они по факту друг друга дублируют по своему функционалу, поэтому, в принципе, нам это Армения. Да и не нужна нам эта Армения больше, и база эта нам не нужна, потому что наша региональная база теперь находится в Сирии. Вот как теперь будет выглядеть вот этот разговор? Что будет с этими базами в Сирии, если страна будет под управлением тех, кто там сейчас к этой власти рвется? Хотя еще большой вопрос, под чьим управлением будет эта страна, и как она вообще будет выглядеть, будет ли она существовать в принципе, страна под названием Сирия? И получается, что мы потенциально можем оказаться в непростой ситуации, когда у нас под вопросом оказываются и базы в Сирии, и базы в Армении. И мы остаемся без баз в регионе стратегически важном для нашей, в первую очередь, безопасности, чтобы всякая нечисть не поперла через эти регионы к нам, как это уже бывало. Вопрос открыт на данный момент. Ну, либо надо как-то пересмотреть наше отношение к базе в Армении. мягко говоря, и к всему тому беспределу, который происходит в Армении. Видимо, придется как-то пересматривать нашу позицию по этому вопросу. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Георгий.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте.
Георгий, Москва. Вот, слушайте, как его, очень бы не хотелось вот в такую хрень верить. Вот, у меня племянник погиб в Сирии. Вот, два сына погибли в СВО. Вот, и очень бы не хотелось, чтобы, как его, ой, мы сдавались мы, в общем.
Угу.
Очень бы не хотелось. Вот, потому что, блин, как его, у меня, к сожалению, блин, как его, я хотел в СВО пойти, но, как мне врачи сказали, блин, ты, говорит, инфаркт пережил на ногах. Mm. Вот. И очень бы не хотелось, блин, у меня, как его, племянник два ордена мужества посмертно получил, ну, как его, один не посмертно, а другой посмертно, вот. И два сына получили 13 госнаград боевых, вот, две из них посмертно, вот, как его, на СВО. Очень бы не хотелось, но я бы очень бы хотел туда пойти. И мочить этих уродов всех до конца. Иначе это будет предательство, мы сдадим свою родину. Вот, по-другому не получится.
Угу.
Вот. Извините, что я, как его, так сказал, но просто сердце болит, реально. Вот. И думаю, в следующем году я вам уже не позвоню, у меня просто здоровье уже не позволяет. Вот. Да. И вас буду слушать до последнего. Всего хорошего. До свидания. Извините, если
что. Спасибо, Георгий. Так. Все так. Давайте там со здоровьем поаккуратнее. Не хотелось бы, чтобы мы что-то сдавали и так далее. Да, не хотелось бы, конечно, безусловно. Вот поэтому и напрашивается вопрос, да, об каком-то размене. Ну, главная версия, да, по размену какая существует? Что, грубо говоря, Сирия на Украину. Причем, если что, вокруг Сирии у тебя, получается, главные игроки, это Соединенные Штаты, тут Турция, понятно, Соединенные Штаты Америки и Израиль, да, и вот если что касается Украины, тогда у тебя здесь идет торг именно со Штатами, не с европейцами, потому что американцы якобы хотят скинуть Украину на Европу, нас это устраивает, такой расклад, если Соединенные Штаты из этого вопроса выходят, оставляют это все на Европу, и мы сами уже разбираемся с этой Европой, с Украиной, Соединенные Штаты отстраняются, получая вот вместе с Израилем контроль над регионом, ну, достаточно ощутимый, ощутимая будет броня у Израиля за счет того, что они теперь в Сирии там могут делать всякое разное. Вот такая вот существует, такой существует вариант. Многие его обсуждают, одни говорят, что это полная чушь, другие говорят, да вы посмотрите, как это полная чушь, это именно то самое, что оно, что и может быть. Ну давайте, ладно, с полной чушью понятно, да, полная чушь, все тогда, что здесь обсуждать, если действительно такой вариант существует. Здесь тогда главный вопрос, два, у меня два главных вопроса возникает. Вопрос номер один, это насколько хороши мы были при торгах, что мы все выторговали взамен, вот в размеры. Хочется увидеть того, что перейдет к нам в рамках этого торга. И второе, что хочется узнать по этому поводу. А что хотелось мне узнать второе-то? Господи, я и забыл, что мне хотелось узнать второе. Что-то было. Какой был второй пункт? Ладно, что-то у меня вылетел второй пункт из головы. Я слишком задумался о том, что нам по первому пункту может прийти. Какой-то цена пельменей. Цена пельменей тоже хорошо, да. Видишь, Николай пишет, хорошо, второй пункт, смотри, первый пункт. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Ой, ладно, хорошо, да, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, тут нужно понимать, конечно, материальную цель, как все говорят, а духовную цель. Именно евреи, иудеи стараются создать третий храм Соломонов. И есть, меня раньше бабушка ругала, знаете, мне уже 70 лет, она ругала, циц, пальчиком, помните, циц? А циц на иврите, ты знаешь, что означает? это означает корона для антихриста. Что скоро будет воцарение антихриста. И поэтому Израиль рвется, и Америка помогает захватить эти земли, чтобы убрать оттуда христианство, славян, и войну разрушить, чтобы славяне уничтожали друг друга. Это вот для них самый грозный враг. Это христиане против иудейского, вот этого третьего славяна. Но для этого им нужно разрушить Аль-Аксу, это святыню мусульман. Это будет очень сложная задача, но они к этому рвутся, и они уже, по-моему, близки к этому. И вот это самая страшная беда, духовная, а не эта, которая брань против крови и плоти, а против духовной силы. Вот в чем дело. И поэтому нам нужно понимать, что только объединение мусульман и христиан, православных против этого антихриста воцарения, именно там, на Храмовой горе. Вот в чем дело. Вот это самая цель ихняя. А мы все какой-то нефть, газ, это все побочное, так сказать. А вот это именно духовная брань, вот это самое, если мы ее проиграем, братья, если мы не соединимся, славяне все, христиане, кстати, и арабские христиане везде, и мусульмане, кстати, а мусульмане – это наши единоверы, мы единобожие у нас, понимаете, в чем дело? Авраам, там Иса пророк, Муса пророк, это идет корни еще из древних времен. Авраам-то откуда произошел? Из Саудской Аравии, Мекка, Каба, вот в чем дело. Поэтому нам нужно объединяться, иначе нас все поодиночке стравят и уничтожат просто.
Ну
и
да, ударится, понятно. Да. Глобально смотрите, ничего не могу сказать. Вот это да, точка зрения, которую мы ждали. Я вспомнил второй пункт, он был достаточно прозаичный. А не кинут ли нас, вот это был второй пункт. Потому что мы с вами насмотрелись на то, как нас кидают постоянно. Ну то есть такие договоренности, понятное дело, на бумаге нигде не закрепляются. Вот если будет существовать вот это вот, если действительно существует какая-то подобная ветка развития событий, где это все своеобразный обмен, большой глобальный геополитический, ну, наверное, самый такой масштабный глобальный обмен за последние сколько, ну, полвека нет, да, мы видели с вами развал Советского Союза, но в 21 веке 100% ничего подобного мы еще не видели. Вот если это имеет место, вопрос, не кинут ли нас опять. Насколько мы можем доверять Дональду Трампу, и насколько мы можем доверять, мне даже самому смешно, Эрдогану в подобных сценариях. Но мы же понимаем, что вот кому-кому, а Эрдогану точно верить нельзя. Просто такой человек, да, вот надо понимать, что он всегда будет делать так, как ему выгодно, а главное, из любой истории выйдет сухим. Потому что, еще раз, он действительно один из величайших политиков нашего времени. И он умеет это делать, как практически никто. Да, Эрдоган держит свое слово. Эрдоган невероятно держит свои слова, да. Равных нет, в этом смысле, турецкому султану. Вот это два, собственно, два вопроса. Что выторговали и насколько эти договоренности надежны? Но мы с вами их увидим. Параллельно с этим, вот параллельно с Сирией, мы видим с вами... Извините, сейчас Виталий Филипп пишет, зачем Сирия Америке? Я понимаю, зачем Турции? Тут нет вопросов. Условно могу понять, зачем Израилю, хотя Башар Асад был не сказать, что самым жестким противником Цахала. Зачем свержение Асада, если у них плюс-минус спокойная граница, а США-то зачем им мало приколов с Украиной, Газой, хуситами в тапках? Как раз вот зачем Сирия Америке, смотри, зачем Сирия Израилю. Вот так вот я, наверное, сформулирую. То есть это в союзе Трамп и Нетаньяху, вот они себе определенную выгоду в этом смысле и нашли. По поводу, что я хотел сказать, что параллельно, да, происходит, мы параллельно со всеми этими сирийскими разговорами увидели с вами поездку Дональда Трампа в Париж. Потрясающую абсолютно поездку Дональда Трампа в Париж в статусе вообще никого, где ему... Я думаю, если бы у него были замшевые туфли на нем, то в конце встречи они бы блестели, как лакированные. Знаете, вот настолько были вылизаны ноги Дональда Трампа на этой поездке. Все, кто только мог, прильнули к ботинку будущего президента Соединенных Штатов Америки. Мы увидели с вами еще большее усиление риторики по поводу того, что вот оно все, переговоры, они уже рядом. Причем, что самое интересное, Зеленский, значит, говорит, никаких переговоров, я вообще там с демократами сейчас обсуждаю вступление в НАТО, и параллельно с этим никто не замечая вообще этого Зеленского, что он говорит, продолжает говорить про эти переговоры. Уж больно вот оно все как-то одно на другое накладывается. И такая она поувереннее стала риторика, понимаете, вот что-то появилась какая-то у нее почва, как будто у тех людей, кто об этом говорит, почва под ногами. Не знаю, теория заговора, безусловно, но мы с вами по-другому, мы можем только смотреть, наблюдать и анализировать за тем, как развиваются события. И с того, что есть у нас на данный момент, мы точно можем сказать, что в результате обвала режима Башара Асада в Сирии мы не увидели нападения на посольство Российской Федерации, на военные базы Российской Федерации на территории этой страны. Мы, справедливости ради, не увидели ни одного практически заявления от наших правителей, ни от президента. Министр иностранных дел там несколько заявлений делал, да, на этот счет. Ну все, не более того. И мы видим вот эти вот усиления разговоров про какие-то там переговоры именно от американцев. Уж больно болтливыми они стали. Просто пытаюсь искать хоть что-то, за что можно зацепиться. Продолжим после выпуска новостей.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 10 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе. В нашем сообществе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. На ютюбе «Говорит Москва» зовут, во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Везде подпишитесь, лайки поставьте. На ютюбе обязательно под трансляцией «Отбой». Во ВКонтакте там тоже можно поставить, мне нравится. Везде, где можно что-то поставить, ставьте. Везде подписывайтесь обязательно и выбирайте любую из тех трансляций, которые вам... Ну, тот ресурс, который вам больше подходит. Так, Путин же говорил, что США нужно подумать, как выйти из украинского конфликта с лицом, пишет Wallprint. Ну, вы имеете в виду, сохранив лицо, да? Да, было такое. Так, don't trust to anyone, remember, англичане правы в этом своем высказывании, берем пример. Никому не верите, вы имеете в виду, хорошо, ладно, ну, я надеюсь, что мы берем пример. Пока непонятно, пока не было прецедента, чтобы мы сказали, да, вот мы больше никому особо не верим. В основном мы как-то, знаете, все-таки верим, и нас часто очень обманывают, к сожалению. Вот в ближайшее время, я думаю, мы с вами увидим. Обманывают нас, не обманывают, верим, не верим, как бы не до конца 24-го года, потому что я говорю, этот год, он не останавливается, сюрпризы преподносит и преподносит. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Обсуждаемые события в Сирии, важнейшем геополитическом регионе мира, где переплетаются интересы таких стран, как Россия, США, Израиль, Иран, Турция и других стран, просто так такие события не происходят. Кто может поверить в то, что вооруженные оппозиции, пускай их там 10 или 20 тысяч, они что, с танками, с ракетами, со своей агентурой, что они, властители мира, что ли, вдруг сразу наплевали, растоптали интересы вот таких стран, которые я назвал. Для меня это тут однозначно, это процесс ожидаемый и управляемый, с некоторыми изменениями, потому что спрогнозировать, на что там способны некоторые вооруженные руководители, конечно, даже таким странам пока можно что-то ожидать такое, что не запланировано. А действия Израиля? Не успели только уехать Асад, они уже все на голландских высотах. Это же надо было подготовиться, спланировать, вооруженные силы свои туда завести. Это же тоже все в минуту-то это не делается. А кто поверит, что Асад... Как вы объявили, это личное его решение. Ну, понятно, что личное. Это мы понимаем, дипломатия. Так он успел еще собраться, посоветоваться с оппозиционерами. Да еще премьер-министр остался. Он что, надеялся остаться в хаосе и беспределе, что ли? Я думаю, что нет. Потом его даже не показали, что он не арестован пока. Исполнительная власть пока функционирует. Никто его не трогает. Наши базы тоже не трогают. Они объявили... Наши дипломаты пока на месте. Команды оттуда срочно уезжать не было. Сопротивления продвижению боевиков не было. Это все о чем говорит-то? Что это случайный хаотичный процесс, что ли? Такие страны, гиганты, которые могут вообще тут стереть любую силу с лица земли, тем более мощно вооруженные, хорошо подготовленные, информированные, с великолепными разведками. И от того, что Песков заявил, что для нас это тоже стало неожиданностью, я только сразу утвердился во мнении, что теперь все понятно. Вы понимаете, что такое для нас была эта неожиданность? Это значит провал, позор, когда мы имеем там мощные базы, которые в таком геополитическом важнейшем районе, а мы вдруг не знали, что вот там планируется вот там 20 или 10 тысяч боевиков, и там Израиль, что-то, а мы ничего не знаем. Ну кто вот поверит, слушайте, у нас что там, разведки не существует, никого нет, что ли? Ну кто в это поверит? Да никто. Осталось только дождаться, какова реальная расстановка сил. Турция хочет добиться там своего, своей цели. Американцам не нравится это уже противостояние. Израиль работает в контакте, ясно, что с Вашингтоном. Он уже ничего не боится, он под зонтиком. Все, он сказал, голландские высоты, территория Израиля, и все, точка. Тут все ясно, да? А дальше проявится, ну, наше скрытое там участие, оно скрытое и вряд ли когда-то проявится. Но я, лично я допускаю, что и мы там поработали тоже как надо. По крайней мере, мне тяжело поверить, что мы только будем это... сопли жевать и смотреть, как там кто-то что-то делит за нашей спиной и так далее. А решение, быть надо там или не быть, это уровень президента. Во всяком случае, для нас это выход на Африку, а там для нас сейчас расширенные рынки сбыта и так далее. Терять такое геополитическое место без просто так уйти, это чревато для нас. Спасибо.
Спасибо. Но вокруг этого и строится, собственно, все опасения, что чревато, да, чревато потерять сейчас. И про Африку говорят, и про военные интересы, и про политические интересы, и про торговые интересы, и про ту же самую, ну, про Армению я уже говорил в контексте тоже какого-то там держать руку на пульсе в регионе и влиять. Хотя бы только своим присутствием на то, что там происходит. Ну, вот эти вопросы, они находятся сейчас в подвешенном состоянии. Мягко говоря. Никто не помнит, Башар Асад случайно руку Зеленскому не жал? Нет, не жал. Ну, шутка хорошая, засчитана. В неожиданность верят все, кроме некоторых слушателей, говорит Москва, пишет Дмитрий Катков. Да нет. Я бы так не сказал, что в неожиданность верят все, кроме некоторых. Я не знаю, в пропорцию, но есть много и тех, и других. Когда в 21-м году запрещенный и порицаемый Талибан пришел к власти в Афганистане, наше посольство тоже никто не тронул. Более того, запрещенные талибы охраняли посольство, а наши дипломаты говорили про нормальных мужиков. Был ли договорняк, и что мы за него тогда получили? Какие выгоды, блокировка счетов в 22-м? Не, ну а при чем здесь Афганистан и мы? Там был договорняк, только мы в нем не участвовали. Договорняк был между Соединенными Штатами Америки и запрещенным Талибаном. Вот между ними был договорняк, да, безусловно. Одни свалили, другие за считанные дни захватили власть в стране. Мы-то тут при чем были? Мы там были вообще сбоку припеку, по факту. Почему не знали? Знали, конечно, разведка работает, и наша, и сирийская. Думаю, что наша реакция продуманная, принято решение вплоть до эвакуации семьи Асадов. Ну, то, что... вплоть до эвакуации семьи, это точно абсолютно принятое нами решение, заранее спланированное. Потому что достаточно четко отработали, раз, все, и никто не знает, где Асад. Обратили внимание, да? Никто не знал. Искренне никто не знал долгое время. Рейтерс говорили, что сбили его. Они уже отрапортовали, что он мертв. Все остальные говорят, мы не знаем, мы не знаем, мы не знаем, мы не знаем. А через несколько часов вечером, да, где-то в районе 9 вечера, мы говорим, ну все, он у нас. Спокойно. Мы его вывезли. То, что это операция определенная, ну да, Это тоже заранее планируется. Заранее планируется, согласен. Ну вот глупо спорить с тем, что вот то, что делает сейчас Израиль, как они начали наносить удары по определенным объектам, которые их интересуют на территории Сирии, и то, как они начали заходить на территории Сирии, брать под контроль эти территории, что это невозможно подготовить за 15 минут. На это нужно время. Как будто все было подготовлено. Очень четко. И заявления все были четко выверены и подготовлены. И все прочее. И с нашей стороны вот эта история с тем же самым Асадом и его эвакуацией оттуда тоже выглядит очень подготовленной и спланированной. Еще раз, Израиль уничтожает вооружение, чтобы он не достался террористам. Это понятное дело, да. Ну вот, пойди спланируй такую историю. Вот прям момент, там реакция-то, вот она вот такая была, понимаете? У тебя пришла новость о том, что эти ребята в Дамаске, вот уже начинают там входить, уже неизвестно, где находится Башар Асад, эти в Дамаск входят. И тут бац, Израиль пошел. Израиль, конечно, молодцы, у них вообще многие процессы очень сильно отработаны, но не настолько быстро. Сравните это с тем, как Израиль принимал решение по даже сектору Газы, по тому же самому. Как там, сколько времени это занимало у Израиля? Ну, недели. Дни точно, может быть, неделя, две. И как они действуют здесь? Сколько мы с вами видели по поводу того, там, подгоняют туда войска, подгоняют сюда войска, объявляют там какую-то мобилизацию, не объявляют, готовность, неготовность. Вот так выглядит спонтанность. А то, что мы здесь видим, ну, это точно спонтанностью не пахнет. Ну, это, мне кажется, очевидная абсолютно вещь. Так, а если территория вокруг наших баз станет нашим новым регионом, пишет Недобрый, я очень сильно в этом смысле сомневаюсь. Странная эвакуация семьи Асада, когда его двоюродного брата повесили на башенном кране на центре площади. Это ли не факт, что ни хрена никто ничего не готовил, а экстренно делали ноги? Нет, не, абсолютно нет. Ну, двоюродного брата там у него полстраны, может, в родственниках. Ну да, я видел эту историю. Кстати, кадров не видел, видел только текст. Ну, кого-то успели, кого-то не успели. Алавитская Народная Республика, пишет Виталий Фили. Да, ну, ладно, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, наверное, вот алавитцы там постоянно, хотя судить максимальное там количество, отправляли на военную службу. И так получилось, что алавиты были военные, руководили страной долго. Но вообще это такой кипящий котел, в который, собственно говоря, ну, кто его там не влезет сейчас, все будут в проигрыше. Хоть турки, хоть американцы. Может, выгодоприобретатель Израиль с своими голландскими высотами останутся. А так, в принципе, ну, лезть в их разборки, это тебе дороже. У них же нет той армии, там, 120 тысяч. Там, я так понял, из многих этих батальонов состоят, там, по 1000 человек на мотоциклах. Поди их поймай, когда они на своей территории. Авиация не поможет. Ну, свалили мы оттуда, и слава богу, потому что «Газпром» там, условно хлебавши, турки сейчас фантазируют, наверное, что прям они будут дружить, а дружить им надо через курдов, те тоже не дадут дружить. То есть, кто бы там ни поставил нефтепроводы, газопроводы, они все будут в минусе. Вложений будет много, а пользы будет мало. Ну, вот такое мое мнение. Ушли, и слава богу.
Угу. Но мы никуда пока оттуда не ушли. Вот, я как бы точку зрения-то понял, но прикол в том, что пока никто никуда не ушел. И типа вопрос, он повисший в воздухе на данный момент по поводу наших баз там и всего прочего. А чем мы отличаемся от Америки? Мы такие же, как они. Они профукали Афган и Ирак, мы Армению и Сирию. Все сбалансировано, все идет, как должно быть. Все остальное демагогия. Главная битва на Украине, кому она достанется? Ну, я бы не... Если еще сравнение там Афганистан, Сирия, хорошо, ладно... Предположим, да, разница гигантская все-таки, ну, давайте мы примем, то Ирак и Армения, это вот вообще очень, а мы что, воюем в Армении, что ли, мы не воевали в Армении, дело же не в этом, дело в том, что Армения, она пытается сдриснуть из-под нашего крыла, вот скорее, вот так можно, наверное, выразиться, и планомерно все для этого делает, а там наша военная база, Ирак здесь вообще не подходит, как пример. А помните старую шутку? Саддам ушел, Каддафи ушел, а Садочек остался, пишет Дмитрий Катков. Не слышал я такую шутку, но да. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Владимир меня зовут.
Это здравствуйте, Москва, Владимир.
Беспокоит. Здравствуйте. Вы знаете, когда случился этот террористическая эта атака на Израиль со стороны там этих Хизбаллы, там это Хамаса и прочее.
Хамаса, да.
Мне как-то сразу вспомнилась история с башнями-близнецами. И вот так как развиваются события после этой атаки, я вижу все признаки того, что эти истории друг с другом связаны. Режиссерский замысел какой-то, он похож. И, собственно, вот вопрос у меня такой. Вот, может быть, уже где-то появлялись материалы на эту тему или еще нет? Потому что, ну, опираясь на предыдущие какие-то истории Моссада, да, то там даже если кто-то замышляет какую-то кражу в магазине, и то они как-то это дело узнают и эти, значит, опасности нейтрализуют. А здесь... Такая гигантская, значит, атака, которая готовилась долгое время, и чтобы она прошла мимо Моссада, мимо ЦРУ, такая дикая подготовка. Ну, я в это, честно говоря, не верю.
Да, ну, то есть я понял, это, значит, спланировали специально, значит, вот эту атаку 7 октября 2023 года для того, чтобы... провернуть какую-то гигантскую супер-пупер-операцию в регионе и перекроить там карту. Вот пишет Виталий Филий, у меня кончилась фольга, одолжите, пожалуйста, намекая на шапочки из фольги. Ну да, теория заговора, безусловно. Вот никуда мы от них не денемся сегодня. Ну давайте так. Есть вероятность, что такое действительно может быть? Ну она есть, мы не знаем про проценты. Ну может быть и так. Может быть не так. Я, знаете, скорее к чему склоняюсь? Я все-таки не думаю, что... Я просто наблюдаю за всем остальным миром, за то, что происходит. Тут у меня один друг, мы виделись там в пятницу, по-моему, это было, или в субботу, в пятницу, и он вот перед тем, как мы, ну, только вот, собственно, встретились, он говорит, знаете, все сошли с ума, говорит. Вот просто я так смотрю по сторонам, говорит, все с ума сошли. У меня на работе, говорит, все с ума сошли, вы все с ума сошли. Вот вокруг смотришь, и есть ощущение, что все сошли с ума. И согласитесь, во многом он прав. Вот ты смотришь на весь мир, и есть ощущение, что он, конечно, по чуть-чуть, но весь сходит с ума. И если мы, високосный год, ну да, и если мы с вами, ну вот попробуем оттолкнуться, вот еще, ну, теория заговора, она... Там, понятно, да? Все, специально спланировали, вот перекроили и продолжают кроить. А если мы попробуем с вами посмотреть, что, например, ну нет, не специально все было задумано там 7 октября, и не операция грозного Моссада все это было, а все это просто оттуда, ну в том числе и оттуда, вытекает и развивается, и просто все страны, какие только могут, которые в этом во всем задействованы, пытаются что-то в этой мутной войде поймать, и это касается не только Ближнего Востока, это же касается Европы, это же касается и Украины, это же касается и Африки, это же касается, на самом деле, и Азии, и везде просто идет какой-то передел, меняются правила, по которым существует наша планета. И все пытаются какое-то новое место там занять и на самом деле импровизируют. Ну, это вот тоже, у такой теории тоже есть право на существование. И я, наверное, кстати говоря, склоняюсь именно к этому. Все-таки не что это один гигантский, большой, длиннющий суперплан, который в итоге реализовали, и все это, главное, план Моссада. Нет, я не верю в то, что такие большие глобальные супер-пупер-планы можно провернуть в наше время, учитывая, что у тебя... В разных точках мира сидят, мягко говоря, некомпетентные люди, которые, судя по всему, такое планирование, ну, просто не способны, они легче-то вещи не могут спланировать, а мы тут говорим про просто передел мира, они не смогли нормально спланировать, кого на президентские выборы послать, я сейчас про американцев говорю, про демократов. А мы говорим про такой супер-пупер план, продуманный, состоящий из мельчайших деталей и подробностей. Ну, не знаю, не кажется мне. А вот поймать просто в мутной воде рыбку, вот это да, на это похоже. Так многополярность же. Многополярность, да. Многополярность, в рамках которой как раз каждый пытается занять какое-то новое место вот в этом многополярном мире. В том числе и Турция. В том числе и Израиль. В том числе и мы. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Еще раз.
Да, здравствуйте,
Николай. А вы знаете, я вот, чтобы кратко быть, вам там написал сообщение ваш, один наш слушатель. И он написал коротко, говорит, взять и объявить территорию там РФ. Вот. А я с ним согласен. Я уж не знаю, какую территорию и какую по площади. Идет дележ. Израиль сейчас ему нужно. Турция тоже. Не знаю, что там делают американцы или англичане, кто там еще есть. Тоже, наверное, смотрят, что бы им прихватить. Да они уж прихватили. Наверняка. А кто нам-то мешает? На Украине вон зашли, забрали там сколько областей. Кто что нам сказал? Хуже все равно уже не будет. Что будет хуже? Отменят нам солнце, что ли? Или облака? Взять, поставить столбы, орнаменты с колючей проволоки. На столбах написать СССР, или что, извиняюсь, это РФ. И ну, все, и объявить. Жизненно важные интересы. И все, и привет.
Но... Ну, хорошо, давайте, я не против. И даже на самом деле ваша вот эта вот мысль еще одного нашего слушателя, она укладывается в концепцию договорника. Просто вот эти вот столбы и колючая проволока, они не там, например, устанавливаются. Они устанавливаются здесь, на Украине. В рамках вот этой самой дележки и обмена территориями в разных регионах планеты. И зонами влияния. Может такое быть? Может. Живем в беспрецедентное время, когда происходят беспрецедентные вещи. И считать, что вот в это, не похожее ни на что время, вдруг начали действовать какие-то старые правила, и по ним будут люди играть, ну это глупо. Они по этим правилам сейчас никто играть не будет. И существуют, вот посмотрите на... Ведь все это взаимосвязано с теми самыми большими лидерами, которые способны принимать суверенные, неожиданные, экстравагантные решения. Вот все эти люди сейчас можно считать на коне. А все те, которые эти решения принимать не могут, не в состоянии, просто потому что они сделаны из другого теста, они не удел. Ну вот посмотрите на Дональда Трампа, на Бениамина Нетаньяху, на Эрдогана, на Путина, и посмотрите на Шольца, или на Макрона, или еще на кого-то. Вот тут дележка происходит, карты краят, правительства свергаются, еще что-то. И где вот в этом во всем алгоритме, например, та же самая Европа, которая просто не удел? И оно все очень хорошо бьется, бьется с теми самыми большими лидерами. Вон, у тебя есть этот БРИКС, у тебя есть Си, у тебя есть Моди. Где здесь Европа? Та же самая. Все вокруг персоналей, на самом деле, крутится, которые и вот и пытаются сейчас друг друга обыграть. Это такие 3D-шахматы. На нескольких уровнях они сейчас в эти шахматы играют, и там не два противника друг с другом соревнуются и играют. Там много. Много людей играют эту партию, и вот они сейчас ее пытаются разыграть. Это все большой такой глобальный и очень циничный подход. В него, конечно, очень тяжело встроить чисто человеческие какие-то вещи, как потери, как жизни, как наши там воины, которые в том числе в этой же Сирии, да, погибали. Я видел эти списки людей, которых вспоминали очень много сейчас, которые там положили свою жизнь на то, чтобы мы преуспели в этой самой Сирии. Ну, так всегда было, так всегда будет. Вот эти вот глобальные процессы, глобальные замыслы, передел мира, он очень тяжело склеивается вот с чисто какими-то человеческими такими нормальными эмоциями. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.37 в Москве, сегодня 10 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также идет наша трансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, и во ВКонтакте «Говорит Москва 94.8 FM». Везде зайдите, везде обязательно подпишитесь. Китай тормозит только давно, под шумок пора. Китай в своем стиле. Китай никуда никогда не торопится. Он не тормозит, он не торопится. И, знаете, как показывает практика, в итоге победителем из всех ситуаций выходит. Поэтому Китай надо тоже через их собственную вот призму рассматривать. А по поводу вот всего остального, ну, то, что вы вспомнили, Китай тоже, кстати говоря, укладывается в то, что я хочу сказать. А как вам насчет такого, что на самом деле вот все, что мы с вами сейчас видим, по факту и есть Третья мировая война? Тоже мнение, которое встречается все чаще и чаще на просторах русскоязычного телеграм-пространства, аналитического англоязычного пространства, ну, много где. Ну, посудите сами. У вас интересы разных государств в разных точках мира затронуты и оспариваются с помощью военных действий, в том числе. У вас идет противостояние на земле, у вас идет противостояние на трибунах, у вас какого только противостояния нет. И везде примерно одни и те же действующие лица, и там, и везде они по разные стороны баррикад. Чем вам не Третья мировая война? Кто сказал, что она должна быть такой же, какой были первые две? Никто не сказал. Тем более, что она, наверное, включает в себя там фрагменты и Первой, и Второй мировой войны, и Холодной войны, которую тоже многие называют той самой Третьей, на самом деле, просто не названной Третьей мировой войной. Ну, элементы всех этих предыдущих конфликтов есть на данный момент на территории нашей планеты. Чем не Третья мировая война? Третья мировая – это использование ядерного оружия, а это все упорядоченный хаос в мире, пишет Нилс Майкл. Ну, настолько ли он упорядоченный, тоже вопрос. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, наверное, действительно, вот было бы правомерно называть Третьей мировой войны, действительно, ну, все, конечно, надеются, что этого не будет, полноценный такой глобальный ядерный конфликт. То, что происходит сейчас, такие прокси-войны, гибридные войны, да, ну, как термин такой, может быть, достаточно звонкий. Mm-hmm. Еще Жириновский употреблял в 90-е годы и в начале нулевых понятие там Третья мировая война. Но по факту мы видим вот региональные такие гибридные войны. Конечно, ну, здесь можно только констатировать, да, это хаотизация вот мировой геополитической системы, вот хаос на Ближнем Востоке тоже вполне очевидный. Ну, таков ход истории. Это вот такой отрезок новейшей истории, так сказать, вот сейчас планета переживает. Это, видимо, нужно объективно принимать. Ну, опять же, вот совершенно верно, что если говорить о границах. Нам, прежде всего, нужны наши четкие российские границы в четырех наших конституционных областях на территории, так сказать, бывшей Украины. Далее, наши две базы, Латакия и Тартус. У нас там недостаточно ресурсов, ну, военных, там, человеческих ресурсов, чтобы что-то там, да, эти, там, Тартус, Латакию, эти области, как бы вот так вот защитить. Уже ведь эти персонажи, они уже находятся там в Тартусе, в Латакии. Ну, только территории наших военных баз, так сказать, мы контролируем и защищаем. И есть, видимо, договоренности серьезные, что наши базы не будут трогать наше диппредставительство. Там еще есть православная церковь, наши граждане. Я думаю, эта вот договоренность в хорошем варианте для нас будет работать. И, может быть, если правительство Сирии будет, ну, относиться к России там максимально холодно, хотя пока их заявления другие, возможно, нам придется в будущем выводить наши две военные базы с территории Сирии, из Латакии, Хмеймима и Тартуса, возможно. Но пока их заявления были вполне к России лояльны до этого, вот в первые, так сказать, дни мятежа, там позавчера, вчера. Вот, поэтому, а здесь очень много факторов, все это известно. Иран, Израиль, собственно, вот Турция. Они вот разорвали Сирию просто, грубо говоря, где-то, с одной стороны, иранские группировки отошли. Вот, вот эти разные центры, ну, в частности, Турция и Иран, просто вот так вот разорвали Сирию. Идлиб — это была турецкая зона. Иранцы слишком, ну, слишком были заняты вот поддержкой Хизбаллы, ударами Израиля по Хизбалле. Вот. И здесь тоже, когда очень критикуют сирийскую армию и так далее, надо помнить, что США отняли всю нефть у Сирии, ресурсы. Сирия недополучала там десятки миллиардов долларов. Это санкции, которые ввели США. И это длилось годами. И это и привело вот такой эффект кумулятивный, ну, собрался. Именно вот эти санкции разорили Сирию, и поэтому там низкие зарплаты, там какие-то многие недостатки материальные в армии. Это произошло не только потому, что вот такие вот раздолбая генералы, зажравшиеся и так далее. Это многолетние санкции. Вот, к сожалению, Сирия, просто Сирия маленькая страна. У нее все там нефтяные там, и зерновые ресурсы как раз сконцентрированы, вот, грубо говоря, там северо-восток Турции, да. Вот в той зоне, где сейчас курды, там американцы, турки. И дай бог, если турки, значит, схлестнутся там, например, вот нынешние власти, там, вот это, ну, ХТШ там, которые сейчас у власти, уже воюют там на востоке с курдами. Плюс еще там турки нападут на курдов, а курдов там, там и американские военные базы есть. И они как бы в этом плане патронируют курдов. Вот отлично было бы столкновение турков с американцами, и плюс еще вот эти арабы из Тахрир-аш-Шам с запада. То есть американцы почувствуют на своей шкуре, хотя бы их какие-то подразделения, военные базы почувствуют, как это приятно вот в зоне, ну, в центре вот такого межэтнического конфликта межгосударственного находиться. Ну, потому что, понимаете, не все коту масленица. Они там сидят на своих базах, ограбили по нефти, по зерну, ограбили Сирию, вот привели к такому жесткому кризису. Поэтому, ну, у Сирии, к сожалению, ну, есть вот такой ливийский, очень негативный ливийский сценарий, связанный с максимальной хаотизацией. Вот это было бы для Сирии, наверное, хуже всего. И нам тоже нужно там стабильный такой, хотя бы лояльный, относительно лояльный к России режим. Может быть, России, Саудовской Аравии, Турции, Ирану удастся как-то вот стабилизировать Сирию, насколько это возможно в нынешнем ситуации. Потому что иначе это будет такой вот хаос по ливийскому сценарию и максимальная резня в будущем. И главное, это безопасность российских граждан, российских диппредставительств, двух российских баз. Вот теперь нам нужно решать эту проблему работы с новыми властями Сирии. И прежде всего безопасность для наших граждан и для наших баз, посольства в Сирии, а потом уже успокоить Сирию. Ну, может быть, удастся наладить сотрудничество по этому вопросу еще раз там саудиты, Иран, Турция. Может быть, это удастся. И это было бы лучше для Сирии, иначе эта страна просто, вы понимаете, еще новый виток хаоса, новый виток резни. Я думаю, там опять миллионы беженцев. То есть просто сирийский народ, Сирия, но они сама себя уничтожат. Это было бы самым плохим сценарием. Спасибо.
Да, спасибо. Американцы находятся далеко на своей шкуре, ничего не почувствуют, пишет Дмитрий Катков. Ну, в каком смысле, да, конечно. Не так, как почувствуют многие другие страны и в регионе, и наверняка мы, и Европа обязательно почувствует больше, чем американцы, 100%. «Мир — это иллюзия», — пишет Ульрих Маржаретта. «С момента сотворения мира на календаре планетарного масштаба мир во всем мире наблюдался всего пару дней». Вот так вот. Что за сообщение? Просто золото. По-другому и не скажешь. «Так как в Сирии произошел госпереворот, предлагаю провести референдум и присоединить Тарту, Салатакию к Российской Федерации». Это пишет Р2. Александр пишет, Волков, хорошего варианта в Сирии уже не будет. Он же пишет, что Четвертая мировая война будет с луками и стрелами. Ну да. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, вечер добрый, Сан Саныч на линии.
Здравствуй, Сан Саныч, добрый вечер.
Ну, осмелюсь высказать свое скромное мнение по этому поводу. Ну, смотрите, я с самого начала, в общем-то, скептически относился вот к этой всей сионистской, так сказать, истории. Вот. И сейчас считаю, что делать, в общем-то, нам там нечего абсолютно. Как можно быстрее надо, в общем-то, с этими заканчивать эту историю, выводить оттуда эти базы военных наших кадров, спасать, чтобы там, не дай бог, потому что я уже вот вижу, ходят эти вот уроды, вот эти, которые там сейчас шуруют и показывают там наши бомбы, наши истребители, вот я смотрю, на захваченной сирийской базе. То есть вот показывают, какие русские плохие, бросали бомбы. Вот там дословно вот это ходит молодой человек, там, ну, вот этот он выходец, я так понимаю, из республик бывшего, так сказать, Советского Союза, там то ли таджик, то ли узбек, там, вот, и он говорит по-русски, рассказывает всем, какие вот русские плохие, вот они кидали бомбы, там, так далее, да. То есть понятно, что очень много шансов, что на наши базы, конечно, там будут и нападения, и то, и все. А самое главное, нет ни одного существенного плюса, вот конкретного, да, говорят какие-то общие фразы, геополитические интересы какие-то, и то, и все, понимаете, ну, я так думал, ну, нет никаких, понимаете, геополитики хорошо заниматься на сытый желудок, понимаете. А нам сейчас, вот как вот есть простое правило, хочешь результат, максимально сконцентрируйся на нужном направлении. Нам сейчас самое нужное, самое важное направление – это победа на Украине. И тысячи наших контрактников профессиональных, которые там находятся, десятки самолетов, вертолетов, которые там находятся, очень бы пригодились. Вот, нам сейчас бы, так сказать, на фронте, там, на любом участке бы лишними не были. Кроме того, вот посмотрите, вот за эти годы, сколько там вообще было, я уже не говорю про человеческие жизни, это трагедия, ну, там, каждой там семьи конкретной, да, которые туда там погибли. Но смотрите, там потрачено больше 140 крылатых ракет. Это годовой выпуск Х-101, понимаете? Вот, ведь, понимаете, били по этим курятникам непонятно куда. То есть, ну, теперь чего, как говорится, теперь. Вот. Поэтому, чтобы уж не увеличивать вот эти все, так сказать, потери, убытки и прочее, прочее, конечно, надо эту лавочку закрывать, понимаете. И также, в общем-то, то же самое касается не только сирийских вот этих вещей, но и других, так сказать, баз, которые у нас находятся. То есть, не обязательно их окончательно как-то сворачивать. Но контингенты оттуда, конечно, у нас ведь полно сейчас, у нас... Тысячи солдат находятся там в Киргизии, в Таджикистане, в Узбекистане, там еще где-то, я, наверное, можно посмотреть, где у нас там вот эти вещи, в Армении, опять же. Что они там делают? Это же не призывники, это контрактники, то есть профессиональные военные, обученные. А, так сказать, были бы они на месте, не было бы вторжения в Курскую область, понимаете, в чем дело. Они могли бы прикрыть, могли бы сейчас атаковать, взять Одессу. А так я уже понимаю, что ни Одессы, ни Николаева нам не видать, в общем, судя по всему, если так дальше пойдет. Вот, понимаете, какая штука. Поэтому, конечно, заканчивать надо с этими историями и впредь, в общем-то, более тщательно, наверное, все-таки наше руководство должно прикидывать вообще, так сказать, с кем и как дружить вообще, и с кем водиться, с кем, может быть, лучше не надо, может, лучше сначала на свою страну как-то больше внимания обратить, и, в общем-то, наверное, прежде чем кормить африканцев там нашей пшеницей, может, лучше, так сказать, у нас лучше нашу скотину покормить, понимаете, может, мяса будет больше, понимаете. То есть вот Россия, прежде всего, вот я что считаю, наши интересы, нашего народа, наших людей, а не каких-то там геополитических, там, Центральноафриканской республики рассказывают, что там самолеты не долетят. Нафиг нам эта республика Центральноафриканская не нужна. Понимаете, вот что я думаю. Вот так.
Точка зрения достаточно распространенная, на самом деле. Я с ней полностью не согласен. Объясню, почему. Почему-то в рамках этой концепции считается, что у тебя... внешняя политика, глобальная геополитика, она почему-то отделена от внутренней политики, от внутренних интересов. Это не так. Это взаимосвязанные процессы. И одно дело, если мы в вакууме говорим, а другое дело, когда мы говорим о том, что у тебя есть сразу несколько точек на планете, несколько государств, которые своими геополитическими целями считают разрушение нашей страны. И теми самыми базами, определенными зонами контроля и влияния, которые мы делаем там, недостаточно, на мой взгляд, делаем. То есть я как раз сторонник обратных процессов. Мы справляемся с вот этими, в том числе этими нападками на нашу страну из тех самых регионов, где мы присутствуем. С переменным успехом, но тем не менее, так оно и есть. Если мы отовсюду уйдем, заберем все наши военные базы, приедем, всех вернем на территорию России, и здесь где-то сами с собой будем, значит, запремся и будем делать вид, что весь остальной мир не существует, мы все на свете проиграем, потому что все возможные гадости, какие только можете себе представить, рухнут сюда, приедут и будут здесь творить зло. Самые настоящие теракты, внутренние, раскачивать у нас здесь внутреннюю лодку. Со всех остальных сторон, везде, где мы уйдем, мы, придут они. Вы же понимаете это? Они в большом, таком, в размазанном смысле, они. Американцы, их прокси-силы, в виде каких-то там радикальных исламистов ли, если мы про такие регионы говорим, или просто тупо американцы, если мы говорим про ту же самую Армению. Или их прокси в виде европейских каких-то вооруженных сил. Мы теряем зону влияния, мы теряем потенциальных союзников, мы теряем рынки сбыта, мы теряем в том числе мигрантский ресурс. Мы очень много потеряем, а переориентировавшись на внутренний рынок, у нас будет только один вариант – закрыться и в собственном котле вариться. Вот это да, наверное, так вот этот вакуум самим себе можно будет выстроить. В остальном у нас такого варианта развития событий просто нет. Мы не можем сделать вид, как будто весь остальной мир не существует. Мы не можем сделать вид, как будто никого наше существование на планете Земля не интересует. А наше существование очень многих интересует, потому что у нас здесь столько бабок. Просто буквально в земле зарыто, в том числе. Или уже над землей. В виде нефти, газа, воды, что очень важный ресурс, говорят, будет в ближайшие десятилетия. У нас просто вот здесь деньги под ногами, понимаете? Русские никому не нужны, Россия никому не нужна, а деньги наши очень сильно нужны. Ну так вот запремся, а потом окажется, бац, а мы в каком-нибудь княжестве московском живем. А какое-нибудь княжество Санкт-Петербургское, это вообще отдельное государство и так далее. Оно нам надо? Мне кажется, оно нам не надо. Я как раз противник таких процессов. Я противник того, чтобы концентрироваться только исключительно на самих себе. Глупо делать вид, как будто внешний мир не существует. Он существует. И это агрессивная среда. И здесь победит тот, кто сильнее. Тут победит тот, кто умеет лучше отстаивать свои интересы по всей планете. И, к счастью, мне кажется, что у нас... Ну, наши власть-придержащие люди это понимают. И действуют именно таким образом. Закрываться от всего мира не собираются. И делать вид, как будто всего мира не существует, не собираются. Раз и навсегда объявлять кровную вражду и говорить, что никогда в жизни больше с этими мы дружить не будем, мы сжигаем все мосты, этого тоже не делают. Такой просто организм наша планета. Здесь все друг с другом связаны, все друг от друга зависят, и все друг другу готовы глотки перегрызть. И вот поди, выиграй в подобной игре. Это очень тяжело. Сколько существует государств, которые планируют победить в этой игре? На самом деле не так много. Некоторые самоустранились, некоторые присягнули тому или другому государству, а может быть даже сразу нескольким государствам. А вот нам и еще нескольким большим странам, которые претендуют на какое-то главенство в мире, надо друг с другом этот мир поделить сейчас. Вот ровно в центре этих процессов мы с вами и находимся. Многополярный мир – это в том числе вот ровно то, что мы сейчас с вами видим. Большая карта, глобус, как хотите, и народ с линейками стоит и режет на зоны влияния заново. Потому что старая система рухнула еще в 90-е. Новая система, которая пришла взамен той, нормально не сформировалась, и вот рухнула сейчас, никак себя законодательно даже там не оградив от этого обрушения. И сейчас происходит новая вот эта вот нарезка территорий на зоны влияния. А кто там выйдет сильнее, кто выйдет слабее из этой нарезки, ну, мы с вами увидим в ближайшее время. Не знаю, год, два, три, может, меньше. Кто-то говорит, что до 2024-го управимся, кто-то говорит, в начале 25-го, а кто-то говорит, там еще десятилетия нам всем воевать, друг друга уничтожать, экономически друг другу гадить, и там, глядишь, может быть, и разберемся. Не знаю. Остается только ждать и наблюдать. Но никто, я уверен, не может сказать... Что сейчас скучно. Вот точно не скучно. В большое время мы с вами живем. Это не прям, это даже не глава учебника истории. Слушайте, это, мне кажется, так, вот такие моменты, в которые существуем мы сейчас с вами, это целый, знаете, вот целый учебник на весь 10 класс, вот типа такого. Вот прям как эпоху будут проходить. Эпоха перемен, не иначе. Сейчас будет рубрика «Провиант». Меня зовут Георгий Бабаян, я с вами прощаюсь, всем счастливо.